эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе замглавы службы госбезопасности Грузии Ливан Изори отчитался в парламенте о работе ведомства. Президенту Европейской народной партии Джозефу Даулу, который пребывает в Тбилиси, придется ответить на неудобные вопросы. Гендиректор компании «Евродон» Вадим Ванев рассказал во Владикавказе, кто помог ему разрешить конфликт с «Альфа-Групп». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Помматова.
В главных новостях: на Кипре арестован захватчик египетского лайнера. Вашингтон отверг возможность обмена Бута и Ярошенко на Савченко. Сообщается, что в Сирии погибли десятки российских бойцов частной военной компании. На Кипре в аэропорту Ларнаки арестован захватчик египетского лайнера. Об этом сообщили власти Кипра. Ранее было названо его имя — Сейф Элдин Мустафа, а кипрские СМИ передали, что он требовал освободить заключенных женщин в Египте и встретиться с представителями Евросоюза. Хотя перед этим кипрские власти заявили о сугубо личных мотивах захватчика, преподавателя Александрийского университета, который попросил убежище на Кипре, где живет его бывшая жена. Захваченный А-320 авиакомпании Египет Air был отогнан на запасную стоянку. На борту оставались 7 заложников: командир экипажа, его помощник, бортпроводница, офицер безопасности и 3 пассажиров. Сегодня же пилот самолета сообщил, что один из пассажиров, угрожая взорвать самолет, потребовал, чтобы следовавший из Александрии в Каир Аэробус взял курс на Кипр. По официальным данным, на борту лайнера был 81 пассажир, в том числе 20 иностранцев и 15 членов экипажа. Вот что заявил по этому поводу министр гражданской авиации Египта Шариф Фатхи Атия.
Согласно информации из надежных источников, захватчик не вооружен, но утверждает, что на нем пояс со взрывчаткой. Ради безопасности пассажиров мы относимся к его словам как к реальной угрозе,
заявил министр гражданской авиации Египта. В связи с этими событиями во вторник в аэропорту Каира был отложен рейс в Нью-Йорк из соображений безопасности. Вашингтон не рассматривает возможность обмена украинской военнослужащей Надежды Савченко на россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, отбывающих наказание в США. Об этом сообщил представитель посольства Соединенных Штатов в Москве Уилл Стивенс. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что он не располагает какой-либо информацией о предложении обменять Савченко на Бута и Ярошенко. Однако, по его словам, имена этих россиян упоминались в недавних переговорах российского руководства с госсекретарем США Джоном Керри. Россия последовательно продолжает защищать интересы своих граждан. Именно в этом контексте эти фамилии упоминались в беседе с Керри, заявил Песков. О том, что российские власти якобы ведут консультации об обмене Савченко на Бута и Ярошенко, ранее в среду со ссылкой на неназванные источники сообщил Интерфакс.
Эхо Кавказа. Новости.
В Сирии в составе группировки российских войск, возможно, воевали бойцы незарегистрированной частной военной компании ЧВК под условным названием ЧВК «Вагнера». Об этом сообщает Фонтанка.ру. По данным интернет-издания, всего в боях в Сирии принимали участие около 100 российских бойцов де-юре несуществующего батальона. Их задача была идти первой волной, наводить артиллерию. За ними бодро заходит сирийский спецназ. Следом «Вести 24» вместе с ОРТ и камерами наперевес идут брать у них интервью, заявил Фонтанке неназванный боец ЧВК «Вагнера». Интернет-издание утверждает, что в Сирии погибли около 60 бойцов этого подразделения. Отмечается, что до операции в Сирии бойцы этой же неофициальной частной военной компании воевали на стороне сепаратистов на востоке Украины. По данным Фонтанки.ру, одним из доказательств существования ЧВК является то, что ее солдаты получают боевые ордена и награды по указам президента России Владимира Путина. Подразделение Вагнера, как утверждает Фонтанка, было создано в 2014 году. Всего незарегистрированная ЧВК насчитывает как минимум 600 человек без обслуживающего персонала. База подготовки подразделения находится в хуторе Молькино Краснодарского края. Официально Кремль подтвердил гибель 5 военных за время операции в Сирии. Верховная Рада дала согласие на освобождение Виктора Шокина с должности генерального прокурора Украины. За это решение проголосовали 289 депутатов украинского парламента. Таким образом, они удовлетворили заявление Шокина об увольнении. В середине февраля президент Петр Порошенко предложил Виктору Шокину подать в отставку на фоне звучавших в его адрес обвинений в коррупции и препятствовании необходимым реформам. Во вторник же стало известно, Шокин уволил своего заместителя Давида Саквареллидзе, который заявлял, что в Генпрокуратуре продолжается увольнение следователей, которые вели так называемое дело бриллиантовых прокуроров, обвиняемых в коррупции. Саквареллидзе курировал это расследование. В сентябре Давид Саквареллидзе занял пост прокурора Одесской области, став единственным замом генпрокурора, являющимся одновременно областным прокурором. Давид Саквареллидзе – соратник бывшего президента Грузии, а ныне губернатора Одесской области – Михаила Саакашвили. Он был одной из ключевых фигур в реформировании сферы правопорядка и борьбы с преступностью в Грузии. 11 февраля 2015 года Саквареллидзе получил украинское гражданство и был назначен заместителем генерального прокурора Украины. Главная военная прокуратура Украины опубликовала видеозапись, на которой Юрий Грабовский отказывается защищать россиянина Александра Александрова. Адвокат говорит, что признает свою ошибку.
Рассказывала, новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сегодня в Грузию с официальным визитом прибывает президент Европейской народной партии Джозеф Дауэлл. Политик проведет встречи с представителями руководства страны, а также с оппозицией, в первую очередь с бывшей партией власти «Единое национальное движение», которое является членом ЕНП. Что касается представителей правящей коалиции «Грузинская мечта», то у них имеются вопросы к Дауэллу в связи с его недавними заявлениями по поводу отмены виз для граждан Грузии. Свет Чедлишвили продолжит тему.
Президенту Европейской народной партии Джозефу Дауэллу в Тбилиси, по всей видимости, не удастся избежать неудобных вопросов. Несколько дней назад Дауэлл в эфире грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави-2» заявил, что Европейская народная партия поддержит отмену визового режима с Евросоюзом для граждан Грузии только в том случае, если осенние парламентские выборы в стране будут свободными и справедливыми. Сегодня депутат от правящей грузинской мечты Ираклий Сесиашвили выразил уверенность, что Дауэлл делает такие заявления с подачи его друзей из оппозиционной партии «Единое национальное движение», которое является членом ЕНП.
У меня нет сомнений, что этот коварный план, который получил свое отражение в заявлении Джозефа Дауэлла, является делом рук нацдвижения. У всего этого есть определенные цели. В первую очередь, они пытаются спровоцировать противостояние между грузинской мечтой и ЕНП, но этого не случится.
Подчеркнул Сесиашвили, напомнив, что отмена виз ожидается до парламентских выборов, вероятно, уже в начале лета. Это подтвердил и министр по вопросам евроинтеграции Грузии Давид Бакрадзе. Он заявил сегодня, что процесс визовой либерализации проходит успешно, и слова Дауэлла не станут ему помехой. Тем не менее, Бакрадзе выразил надежду, что европейский политик изменит свое мнение.
Все проевропейские партии Грузии приветствуют и ожидают своевременного успешного завершения процесса визовой либерализации. Побеседовав с грузинскими политиками, ознакомившись с их мнением, господин Дауэлл покинет Грузию с другим настроем.
Сам Джозеф Дауэлл, возможно, сделает комментарии в связи со своим скандальным заявлением завтра во время встреч с представителями грузинского руководства. Кроме того, европейский политик встретится с оппозиционными ЕНД и свободными демократами. Ожидается, что одной из тем для обсуждений станут как раз предстоящие в октябре парламентские выборы. Тем временем тему будущих выборов уже второй день публично обсуждают и в правящей грузинской мечте. Точнее, речь идет не столько о самих выборах, сколько о форме, в которой коалиция примет в них участие. Представители республиканской партии, которая входит в состав коалиции, накануне заявили, что определились, каким образом будут принимать участие в парламентских выборах. Однако детали пообещали раскрыть в ближайшие дни. Многие в Грузии посчитали, что речь идет о неминуемом распаде коалиции, которую республиканцы вот-вот покинут. Неожиданное заявление в адрес республиканцев, в частности министра обороны, члена этой партии Тины Хидашели, сделал сегодня и один из лидеров грузинской мечты Георгий Вольский.
Необходимо определить главные позиции, по которым в коалиции есть единство мнений, пусть и за счет некоторых компромиссов. Если же компромиссы окажутся невозможными, то единому предвыборному блоку не бывать. Например, мне может что-то не нравиться в заявлениях или шагах министра обороны, но это вовсе не означает, что она должна уйти в отставку. Или, например, некоторые представители республиканской партии иногда делают какие-то странные заявления, жесткие, я бы сказал, используя не очень хорошие язык. Но опять же, это полностью не определяет политическую атмосферу.
Сказал Вольский. Сама Тина Хидашели не стала комментировать слова депутата, однако подчеркнула, что никуда уходить со своего поста не собирается. Грузинский аналитик Вахтанг Дзабирадзе говорит, что в коалиции однозначно начались определенные процессы, которые могут повлиять на ее сплоченность. Вполне вероятно, что республиканцы оказались реальными претендентами на выбывание. Однако Дзабирадзе считает, что их уход вряд ли пойдет на пользу коалиции.
Кто готов проголосовать за грузинскую мечту, тот проголосует за нее независимо от того, будет в составе коалиции республиканская партия или нет. Но есть один момент. Электорат республиканцев может быть немногочисленный, но он прочный и стабильный. Их избиратели всегда будут отдавать голоса за республиканцев, в каком бы блоке они ни были. Таким образом, грузинская мечта больше потеряет, чем приобретет.
Рассуждает аналитик и напоминает, что рейтинг грузинской мечты сегодня не настолько высок, чтобы разбрасываться голосами избирателей, пусть и не столь многочисленными. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Генеральный директор агрохолдинга «Евродон» Вадим Иванеев рассказал во Владикавказе, когда будет реализован намеченный в самопровозглашенной республике Южная Осетия проект строительства мясоперерабатывающего завода. Первый камень под новое предприятие в сентябре 2015 года заложили югоостенский президент Леонид Тибилов и сам Вадим Иванеев. С подробностями из Владикавказа Жанна Тарханова.
Генеральный директор агрохолдинга «Евродон» Вадим Иванеев накануне встретился во Владикавказе с временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии Вячеславом Битаровым. Бизнесмен пригласил руководство республики посетить производственный комплекс компании в Ростовской области. Вячеслав Битаров, в свою очередь, пообещал создать комфортные условия для развития бизнеса в республике. Битаров назвал Ванеева примером для подражания молодежи, которая уезжает из Северной Осетии. Вадим Ванеев, намекая на сложности, которые пережила возглавляемая им компания в феврале этого года, поблагодарил земляков за поддержку и отметил, что это дало ему силы, цитата, противостоять натиску. Компания «Евродон», основанная уроженцем Южной Осетии Вадимом Ванеевым, является крупнейшим производителем мяса индейки в России. 1 февраля этого года инвестиционное подразделение «Альфа-Групп» А1 выкупило 40% акций компании. У Ванеева 45% «Евродона», 15% у художественного руководителя и директора Мариинского театра Валерия Гергиева. Спустя неделю А1 подало 3 судебных иска, 2 к компании, 1 к Ванееву. Заявители пытались исключить Ванеева из состава совладельцев «Евродона». Тогда действия инвестиционного подразделения «Альфа-Групп» оценивали в компании как попытку рейдерского захвата. Говорит генеральный директор компании «Евродон» Вадим Ванеев.
Я знал, что это были, даже изначально нам строили, 40% акций были в банке, потом они оказались в офшоре, потом у физического лица. И вот это физическое лицо претендовало не на «Евродон», а есть «Евродон Юг», где я единственный учредитель. Это огромный проект, мне выделил Вадим Ильич Путин, когда он нас посетил. В 2010 году, потому что у «Евродона» и весь смысл был такой, чтобы «Евродон» должен был войти в «Евродон Юг». Так как я сопротивлялся, и они сам ничего не могли сделать, и на этой почве решили Альфа-банк воспользуется корпоративным конфликтом, что войти и другим. Но я сейчас со всеми ребятами, и сейчас могу вам повторить, никаких претензий или что-то обиды на них нету. Они чисто работают в этом направлении. Есть конфликт, они заходят в корпоративный конфликт, решают вопрос, продают бизнес и выходят. Так что конфликт был у меня другим.
Ванеев отметил, что урегулировать конфликт ему помогли очень влиятельные люди, имена которых он не может назвать. Я цитирую. «Меня спрашивают, кто помог, но не все я скажу. Помогли несколько человек, в том числе наших земляков. Через 30 лет все напишут. Спасибо вам всем, кто поддержал. Возможно, лет через 30-50, как это бывает в делах с грифом «совершенно секретно», я вам расскажу об этом», — заявил, улыбнувшись, Вадим Ванеев. В Южной Осетии Ванеев по договоренности с республиканскими властями намерен построить мясоперерабатывающий завод. Завод удовлетворит половину потребностей местного рынка в мясной продукции. По словам предпринимателя, в будущем, если позволят мощности, продукция будет вывозиться в Северную Осетию. Строительство начнется в ближайшее время, а запустить производство планируется уже в будущем году, продолжает генеральный директор «Евродон» Вадим Ванеев.
Буквально на ту неделю оплаченные работы по проекту работал. Они даже понимают, что Ванею дают кредит в Москве под обязательство компании «Евродон». И под обязательство компании «Евродон» нам дают вот эти, по-моему, 156 миллионов, да,
Костя? Да.
156 миллионов рублей мы должны в гарантии взять в Москве. Сейчас проект мы должны закончить, отвезти в Москву, и после этого дают деньги. Там маленький проект, мы 800 подавали, по-моему, да? Или сколько это было? 25. Когда много людей набирают, это не высокоэффективно предприятие. Не то, что автоматизировано, мы не покупаем там, покупаем высокотехнологично. Оно очень качественное оборудование. Сырье будет из-за девальвации рубля, скорее всего, даже наше сырье без деньги. И вот то, что мы умеем делать качественно, это будет сотрудничество.
В Южной Осетии бизнесмен намерен реализовать пока только один проект. О планах инвестировать в Северную Осетию также пока речи нет. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Сегодня замглавы службы госбезопасности Грузии Ливан Изори отчитался в парламенте о проделанной ведомством работе. Представитель СГБ назвал приоритетное направление – это борьба с терроризмом, коррупцией и ситуация в де-факто республиках Абхазии и Южной Осетии. Отчетом СГБ остались недовольны не только представители оппозиции, но и правящей коалиции «Грузинская мечта». За ходом комитетских слушаний в парламенте следила наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Ливан Изори в ранге заместителя главы службы госбезопасности впервые отчитывался перед депутатами трех комитетов по юридическим вопросам, по правам человека, обороны и безопасности. В рамках реформы и в стремлении деполитизировать силовые структуры правящая сила «Грузинская мечта» отделила эту службу от МВД и сделала ее самостоятельной в августе 2015 года. Но в отчет Изори вошли данные всего года. Приоритетное направление для СГБ – борьба с терроризмом. По словам Изори, в течение года на границе Грузии было задержано более 1200 лиц. Более 1000 человек запретили въезд в страну. Было предотвращено 40 попыток граждан Грузии выехать в Сирию. Значимым в СГБ считают тот факт, что несколько лиц за сотрудничество с группировкой ИГ были осуждены. По данным спецслужб, сейчас в Сирии и в Ираке воюет около 50 граждан Грузии. В случае их возвращения они будут отвечать согласно закону, пообещал замглавы СГБ. По словам Изория, в числе главных вызовов за отчетный период опасности, исходящие от отколовшихся регионов.
На оккупированных территориях для нас представляет собой опасность тяжелая криминогенная ситуация, которая там сложилась. Грузинское население подвергается дискриминации, продолжается процесс протягивания так называемой границы, ограничивается право граждан Грузии на свободное передвижение, на доступность образования. Естественно, мы видим большую опасность и в том, что периодически на оккупированных территориях проходят учения российских военных. В целях минимизации этих опасностей мы постоянно анализируем ситуацию, предоставляем соответствующую информацию нашим международным партнерам.
Сказал Ливан Изори. В течение 30-минутного выступления он также остановился на итогах борьбы с коррупцией. Расследуется 142 дела. Самое большое недовольство и недоумение у депутатов, в основном от нацдвижения, вызвала политика СГБ по отношению к России. Депутат от этой партии Георгий Барамидзе не скрывал возмущения.
Что, российских шпионов в нашей стране больше нет? Россия больше не воюет с Грузией? Российские спецслужбы больше не работают против Грузии? Что вы сделали в течение 3,5 лет? Российская агентурная сеть и мягкая сила усилились, а вы даже словом не обмолвились о пропагандистской войне России против Грузии.
Свое недовольство по этому поводу выразила и депутат от фракции «Республиканцы. Грузинская мечта» Тамар Кордзая. Думаю, что этому отчету особенно не хватает позиции СГБ в отношении российской мягкой силы. Впрочем, с критикой Леван Изурия не согласился, отметив, что СГБ полностью оценивает опасности, исходящие от России. От замглавы СГБ депутаты узнали и неприятную новость. Он не исключил, что тайные видеозаписи личной жизни граждан Грузии могут находиться и в руках спецслужб других государств. По словам Изурия, после победы на парламентских выборах грузинской мечты и до ее вступления в полномочия у некоторых лиц для сокрытия архива было 25 дней. С этим же отчетом на пленарной сессии завтра выступит глава СГБ Вахтанг Гомелаури. Судя по сегодняшним шумным заявлениям, завтрашняя сессия тоже не будет спокойной. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Время обзора грузинской прессы, с которой в Тбилиси ознакомился Серго Бригвадзе.
Республиканцы начали политические торги с грузинской мечтой за упрочнение позиций в коалиции, заявил политолог Сосо Цинцадзе. Такой вывод он сделал в интервью газете «Резонансе» в связи с сообщением партии республиканцев о том, что они определились, каким образом будут принимать участие в предстоящих парламентских выборах.
Республиканцы знают, что в коалиции только их партия признана прозападной, поэтому и прибегли к шантажу. Либо получат определенные гарантии, либо покинут грузинскую мечту, после чего правительство лишится 3 министров. А парламент председателя, и это будет серьезным потрясением для коалиции. Отставку министра обороны в Европе воспримут очень негативно, учитывая предстоящий Варшавский саммит. Мы ничего не ждем от этого саммита, однако республиканцы могут заявить, что после их ухода у НАТО закрались сомнения в прозападных стремлениях Грузии.
Заявил в интервью изданию Цинцадзе. Между тем, в самой коалиции опасения политолога не разделяют. К примеру, вице-премьер Кахакаладзе пару дней назад и вовсе заявил, что было бы неплохо, если бы все партии приняли участие в выборах независимо друг от друга, пишет Резонансе. То, что распад коалиции выгоден грузинской мечте, уверен и политолог Рамас Акварелидзе. Своим мнением он поделился с газетой Ахали Тауба, заявив, что на предстоящих выборах значительную роль вновь сыграет авторитет Бедзины Иванишвили, а остальные субъекты коалиции должны использовать ситуацию для повышения своего опыта. Жители села Джугаани Тыловского муниципалитета в замешательстве. Они утверждают, что на территории этого населенного пункта строятся дома для арабов, пишет журналист газеты «Квириспалитра» Тея Хурцилава. Речь идет о 17 гектарах земли, которую арабский инвестор, некий Махир Ахмед Хасан, еще в 2011 году приобрел за 17 тысяч лари на аукционе, объявленном самим же муниципалитетом. Часть этой земли была зарегистрирована в гражданском реестре на имена 3 граждан Грузии. Однако в электронной базе данных это не было учтено, поэтому территории ушли с молотка, пишет автор статьи. Между тем, в интервью изданию представитель администрации Тыловского муниципалитета рассказал, что инвестор обещал построить на этом месте туристический центр. Однако
вместо туристического центра они строят маленькие жилые дома. Когда мы посетили село Джугаани, то увидели, что кроме нескольких зданий, на строительство которых мы выдали разрешение, они начали строить еще 61 дом. Мы оштрафовали их на 12 200 лари. Они выплатили эту сумму и продолжили строительство. Мы вновь оштрафовали их. Сейчас мы ждем решения суда по ранее подданному иску против инвестора. Надеюсь, оно будет вынесено в нашу пользу. Там уже больше 150 домов построено.
В то же время адвокат инвестора Ираклий Гвилья в интервью тому же изданию утверждает, что пока построено лишь 120 домов. При этом предназначены они для туристов. Как вы себе представляете, миллионеры из Кувейта закупят в Джугаани дома и переселятся сюда? Это абсурд, заявил в интервью автору статьи Ираклий Гвилья. Историю жителя Тбилиси, который 25 лет пытался уберечь свой автомобиль от воров, рассказала журналист газеты «Квириспалитра» Этер Эрадзе. Для этого хозяин машины марки «Жигули» с пробегом лишь в 39 километров еще в 90-е годы прошлого столетия поднял ее на 5-й этаж на балкон своей квартиры, говорит хозяин автомобиля.
В тот период люди крали все подряд. Почему я должен делиться своей собственностью с другими? Если бы потребовалось, я бы ее и на 15-й этаж поднял. О такой машине в то время многие технологии могли только мечтать. После того, как я ее приобрел, воры сразу начали красть детали. Мой друг работал на подъемном кране, поэтому я попросил его о помощи. Вот он и помог мне поднять автомобиль на балкон.
Однако это не спасло «Жигули» от воришек, готовых ради наживы рискнуть спуститься с крыши многоэтажки на пятый этаж. Так автомобиль лишился большинства частей, за 25 лет проржавел. Однако спустить его с балкона хозяин так и не смог. «Денег на это у меня нет», — пояснил он в интервью. Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас предлагаем вашему вниманию взгляды с Тбилиси политолога Гейнодия.
Когда организация «Идентоба», известная защитой интересов сексуальных меньшинств, решила провести в Свободном университете, самой популярной частной высшей школе Грузии, публичную лекцию профессора Тати Цопурашвили, университет предоставил им такую возможность. На лекцию пришло несколько слушателей, плюс многочисленная группа агрессивно настроенных молодых людей, целью которых было лекцию сорвать. Последним не пришлось применять силу. Достаточно было кричать и ругаться. Они своего добились, лекция не состоялась. Руководство заявило, что поскольку физического насилия не было, университет не мог покуситься на право на самовыражение группы молодых людей, как бы неприемлема ни была их позиция. Люди, выросшие в Советском Союзе, но не только они, привыкли связывать понятие цензура с репрессивным государством. Такое государство применяет жесткие методы для того, чтобы не допускать распространения определенной информации или мнений. В советское время открыто противостоять требованиям цензуры осмеливались лишь одиночки. Их называли диссидентами и строго наказывали. Но многие пытались обойти цензуру через иносказание, умолчание и прочие методы, столь характерные для позднесоветского общества. Сейчас от этой государственной цензуры больше нет, что замечательно. Но в некотором смысле ситуация стала сложнее. Действия молодых людей, не допустивших проведения лекций под эгидой Идентоба, олицетворяют собой не что иное, как приватизированную форму цензуры. Конкретная группа людей взяла на себя защиту определенных общественных ценностей или того, что они считают таковыми. Она спасла заблудших на лекцию студентов от пропаганды разврата. У меня нет основания сомневаться, что молодые защитники общественной морали вполне искренне считали, что делают благое дело. Наверное, в своей правоте были уверены и советские цензоры. Если государственная цензура – проблема авторитарных государств и уходит в небытие вместе с их институтами, ее приватизированная разновидность характерна именно для демократических обществ. Поэтому неправильно считать ее пережитком прошлого. Наоборот, это новое явление, которое будет с нами еще долго. В Грузии оно ассоциируется главным образом с агрессивными защитниками религиозных ценностей, которых просвещенное общество считает мракобесами. Сила и влияние таких групп пропорциональны высокому авторитету Грузинской Православной Церкви. Правительству обычно не хотят с ними связываться. Сегодня деятельность молодых цензоров получила и геополитический привкус. Она полностью вписывается в дискурс российской пропаганды, согласно которой западные либеральные ценности отождествляются с пропагандой гомосексуализма. Но активность приватной цензуры совершенно не обязательно связывать с тем, что считается крайне правой повесткой дня. Похожая проблема стоит и в западных обществах, например, в американских университетах, где свободе самовыражения все больше приходится потесниться под натиском агрессивной политкорректности. Тамошние молодые идейные цензоры в основном увлечены защитой различных меньшинств, в том числе и тех, интересы которых в Грузии защищает организация «Идентоба». В принципе, это дело благородное, поскольку меньшинства везде могут стать объектом притеснений. Но самые благородные начинания могут стать крайне опасными, когда какие-то группы объявляют монополию на истину и берут на себя миссию заглушать голоса, противоречащие провозглашенной ими ортодоксии. Проблема в том, что американские частные цензоры левого направления часто столь же успешны, как их праворелигиозные собратья в Грузии. Как с этим быть? Главное оружие в этой борьбе – последовательность, принципиальность и точность в защите ценностей свободы самовыражения, особенно тогда, когда она вступает в противоречие с популярными в обществе идеями. Пример такой принципиальности проявила французская публика, когда единогласно встала на защиту Шарли Эбдо и его коллег, убитых за крайне неполиткорректные карикатуры. Но там имело место убийство, а права угнетенных религиозных меньшинств защищали террористы с автоматами. Подобная принципиальность нужна и в менее чрезвычайных обстоятельствах по отношению к менее криминальным цензорам. Несправедливо слишком ругать Свободный университет за то, что он не смог пресечь саботаж младоправославных активистов. Но он был крайне неточен, когда стал защищать право на обструкцию как частный случай права на самовыражение. Как любые другие права, они не могут быть использованы для того, чтобы лишать права на самовыражение других людей. Чтобы этого не происходило, необходим регламент. И те, кто призван его защищать в случае необходимости с применением силы.
Это был взгляд из Тбилиси политолога Гейнодия. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
10 членов студенческого самоуправления Тбилисского государственного университета начали голодовку, требуя отправить в отставку ректора Владимира Попава. «Мы выступаем против Попава, потому что он покровительствует старым силовикам», заявил президент студенческого самоуправления Шалваса Баури, добавив, что после прихода нынешнего ректора в университете начали работать высокопоставленные в прошлом чиновники силовых структур. По его словам, все эти люди, которые ранее были силовиками в период президентства Эдуарда Шеварднадзе, занимают в ТГУ высокие должности. В том случае, если требования студенческого самоуправления не удовлетворят, и на этот раз голодающим каждый день будут присоединяться по 6-7 человек, заявил Сабаури. Представители самоуправления уже проводили акции протеста с подобным требованием в октябре прошлого и марте нынешнего года, сообщает портал «Вестник Кавказа» со ссылкой на грузинские СМИ. В террористической деятельности в Сирии и Ираке на сегодняшний день участвуют до 50 граждан Грузии, говорится в отчете Службы государственной безопасности страны. При этом удалось предотвратить отъезд в эти страны 40 граждан Грузии, сказано в отчете, который охватывает период с августа, когда СГБ стала отдельной структурой, по 31 декабря 2015 года. За это время в рамках контртеррористической деятельности СГБ отказала во въезде в Грузию 1014 иностранцам. Несмотря на то, что Грузия не относится к числу стран высокого риска террористических атак, существуют определенные вызовы в этом направлении. Исламское государство приобрело определенное количество сторонников в отдельных регионах Грузии, говорится в отчете, передает «Новости Грузия». В Сухуми состоялась презентация Республиканской общественной организации «Справедливая Абхазия». Председатель новой организации Давид Агрба заявил, что планирует привлечь молодежь, а главной бедой Абхазии назвал «социальное неравенство». Заместитель руководителя Национального агентства продовольствия Каха Сахадзе сегодня заявил, что контроль над качеством продовольственных товаров в Грузии будет ужесточен. По его словам, активную роль в этом процессе играют сами жители страны, которые стали чаще обращаться на горячую линию агентства и сообщать об обнаруженных некачественных продуктах. Активно начали проверять школьные и дошкольные учреждения, а также блоки питания лечебных и общественных заведений. Проверяются аграрные рынки, скотобойные, рассказал Сахадзе. Полномочный представитель юго-осетинского лидера Леонида Тебилова по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев заявил сегодня, что неконструктивная позиция грузинской делегации помешала принятию участникам женевских дискуссий совместного заявления о приверженности принципу неприменения силы.
Новости представила Любовь Поматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня в Абхазии действует 10 политических партий. Наш постоянно сухумский автор Виталий Шария решил охарактеризовать их по разным параметрам. Времени существования, численности, постоянству или переменчивости курса.
«Люди как реки», – отчеканил в свое время Лев Николаевич Толстой. А мне недавно, глядя на современный политический ландшафт Абхазии, пришло в голову применить этот знаменитый образ к партиям республики. И схожесть тут не только в том, что по Толстому вода в реках одинаковая, но каждая из них в разных местах своего течения бывает то быстрая, то тихая, то чистая, то мутная и так далее. Схожесть и в том, что все реки, реки, тем не менее, разные. Десяток существующих ныне в Абхазии политических партий я бы уподобил рекам по нескольким главным параметрам. Самые длинные из них на сегодня – НПА и КПРА. Народная партия Абхазии берет свои истоки еще в далеком 1991 году. Коммунистическая партия Республики Абхазия, учрежденная в 1995, долгое время не переставала подчеркивать свою многочисленность. Ее почти полностью составили ностальгирующие по временам КПСС и хранящие ее партбилеты люди старшего поколения. В то же время это и самая спокойная и тихая река в политическом ландшафте Абхазии последних 20 лет, чурающаяся схваток за власть. Характерно, что в ходе альтернативных президентских выборов ее руководство традиционно не призывало членов КПРА голосовать за кого-то одного из кандидатов, а предоставляло им право самим делать выбор. Ровно месяц назад, 29 февраля, КПРА, впрочем, изменила своему привычному внеблоковому статусу, вошла в созданный в тот день Совет национального единства Республики Абхазия. Но это тоже вполне вписывается в характеристику абхазских коммунистов как партии, старающейся дистанцироваться от радикализма во внутренней политике, ибо этот совет воспринимается в обществе как третья сила, не желающая сегодня быть ни провластной, ни оппозиционной. На другом возрастном полюсе находятся партии самой краткой истории, которые были учреждены всего несколько месяцев назад – Айнар, Народный фронт Абхазии и Демократическая Абхазия. Я даже не уверен, что все они успели зарегистрироваться в Минюсте. Наиболее из них – громкое, привлекающее общественное внимание Айнар. Определяют же ныне расклад политических сил в республике те партии, возраст которых можно отнести к среднему. Единая Абхазия, учрежденная 7 лет назад на основе созданного в марте 2004-го одноименного общественно-политического движения, входит в их число. Если продолжить сравнение с реками, то Единая Абхазия не только полноводная, но и самая извилистая, часто меняющая направление течения. Ни одна из политических сил у нас не переходила столько раз из числа оппозиционных в провластные и наоборот. Два периода за 12 лет существования ЕА была в оппозиции и два активно поддерживала действующую власть. Сейчас на перепутье. Не случайно и в отношении к идее проведения референдума о досрочных президентских выборах она пока не определилась. Именно она воспринимается как ведущая сила Совета национального единства, форум народного единства Абхазии, становой хребет сил, верных действующему президенту Раулю Хаджимба. Лет 8-9 был в оппозиции, сперва в качестве ОПД, затем политической партии, а последние почти два года является провластным. У главной же сегодня оппозиционной политической силы в Абхазии партии Амцахара, менее 3 лет назад созданной на основе одноименного ветеранского ОПД, в истории два оппозиционных периода и один провластный, хотя и продолжавшийся более 9 лет. Существующая вот уже 8,5 лет партия экономического развития Абхазии, партия ЭРА, это ярко выраженная политическая сила, которая ассоциируется исключительно с именем своего лидера, бизнесмена Беслана Будба. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас, как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
«Стигма» – первая персональная фотовыставка, которая открылась спустя 3 года после кончины автора. Работы Бесудача выставлены в галерее «Черное и белое». Эти фотографии были восстановлены родными автора, который в 2010 году, перед тем, как покончить жизнь самоубийством, уничтожил весь свой архив. На выставке побывала Анастасия Славинская.
На черно-белом фото исхудалый потрепанный пес. Склонив морду к земле, он бредет по серому асфальту. Длинные тонкие лапы-ниточки еле касаются земли. Под клочками шерсти, лишь частично покрывающие тело собаки, различимы кости и ребра. К таким собакам мало кто решится подойти на улице, потрепать по голове и почесать за ухом. Завидев их, родители будут спешно отводить в сторону детей. Люди – обходить рассадник блох за километр, шугать пса и с отвращением смотреть на удаляющуюся фигуру. Пес обречен плутать по улицам, каждый день в одиночку бороться за свое существование. Эта фотография была одной из любимых у автора, говорит куратор выставки Дина Аганова. Бесо Дарчия видел в этом исхудалом псе себя, говорил, что это его автопортрет, рассказывает куратор. Фотографии, выставленные в галерее «Белое и черное», сейчас лишь часть уничтоженного архива. «Стигма» — это фотопроект, над которым работал Бесо Дарчия при жизни. Куратор говорит, что она постаралась сделать все так, как сделал бы сам автор, от названия экспозиции до сюжетных линий, объединенных в проекте.
Я считаю, что Бесо Дарчия – один из лучших примеров грузинской документальной фотографии. Я часто говорю о необходимости создания в Грузии музея фотографий. Эти работы не должны просто исчезнуть или лежать в моей мастерской. Их должны видеть люди.
Само слово «стигма» переводится с греческого как «клеймо». Стигматизация – это клеймение, в том числе и навешивание социальных ярлыков. Сестра Бесо Дарчия Диана говорит, что при жизни не успела поговорить с братом об этом проекте, о том, какой смысл он вкладывал в него и по какому принципу были объединены серии. Сейчас об этом можно только догадываться. На фотографиях жители высокогорной Аджарии, суровые старики на кадрах соседствуют с задумчивыми детьми. Далее по стене расплываются пугающие образы людей в палатах психиатрической лечебницы. Они смотрят в объектив, нервно выкручивая пальцы и прикрывая костлявыми руками лица. Работая над различными сериями, Бесо Дарчия, рассказывает его друг и фотограф Ираклий Зналадзе, неделями жил среди своих персонажей.
Он жил жизнью своих героев. Он очень сопереживал каждому из них, наблюдал за ними, за их отношениями. Для меня его творчество как путеводитель. Я многому учусь у него по сей день.
Вероятно, еще один фактор, прослеживающий в творчестве Бесо Дарчия, это условность времени. Глядываясь в портрет монаха, напоминающим Христа, обитатели психиатрических клиник и аджарских крестьян, гадаешь, когда они были сняты – вчера, 10 или 100 лет назад. И как в один голос говорят коллеги и друзья Дарчия, он не просто фотографировал и сопереживал своим героям, а каждый раз, брав камеру в руки, становился соучастником действа, одним из них. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В 70-х годах прошлого века ансамбль абхазских долгожителей «Нарта» имел большой успех не только в СССР, но и в ряде зарубежных стран. На минувших выходных в Сухуми можно было увидеть документальные свидетельства этого успеха. С подробностями Дарья Пабба.
27 марта в Абхазской национальной библиотеке имени Папаскири открылась эта выставка «Хранители молодости» о долгожителях и ансамбле «Нарт». Выставка приурочена юбилею руководителя ансамбля Константина Чингеле. На выставке представлено более 100 фотографий, охватывающих период с 1927 года по настоящее время. Они взяты из семейных и личных архивов и собраний Государственного музея Отечественной войны народа Абхазии и Республиканского центра народного творчества. Также на выставке были показаны работы фотографов из разных стран – из России, Канады и из Абхазии. О том, кто изображен на фотографиях, рассказала ведущая Аида Ханелия.
В 1974 году на международном фольклорном фестивале в Будапеште ансамбль «Нарта» был удостоен главного приза – «Золотой павлин». Блестящий успех сопровождал выступление ансамбля «Нарта» в городах СССР, Японии, Турции, Германии и Венгрии. Фотографии, посвященные ансамблю «Нарта», составляют большую часть экспозиции. На выставке также представлены фотоснимки старейших долгожителей Абхазии, сделанные в первой половине 20 века Аштангирея в Жане, Лабгана Кесба, основателя города Гала, Хифак Ласури, Лиман Аршва, Осман Джене и другие. Вы также увидите уникальные снимки, на которых изображены абхазские старики с мировыми лидерами Хашимином, и Сиделю Кавасу.
Этнографический ансамбль абхазских долгожителей «Нарта» был создан в 1948 году. Участникам ансамбля было от 70 до 130 лет. С 1970 года по 2000 год ансамбль возглавлял Константин Чингелия, композитор, дирижер, заслуженный деятель искусств, которому в день открытия выставки исполнилось 85 лет. Автор проекта «Хранителю молодости», историк и археолог Наталья Милованова, говорит:
идея родилась спонтанно, сама по себе. Я случайно увидела фотографию портрета Шхангирибжания, и на меня произвело впечатление это изображение, его лицо, его харизма. Я заинтересовалась его биографией. И потом заинтересовалась и другими современными ему долгожителями абхазскими, их оказалось немало. От них цепочка протянулась к ансамблю долгожителей на о котором очень много материала, очень много интересного. И судьба многих солистов этого ансамбля – это сюжет для большого романа, потому что они прошли Первую мировую войну, прошли Вторую мировую войну, и при этом они сохранили ясность и свежесть восприятия жизни, доброту, отзывчивость и юмор.
Выставку можно посмотреть до 10 апреля. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В воскресенье 27 марта войска сирийского президента Башара Асада при поддержке российской авиации выбили боевиков террористической группировки «Исламское государство» из древнего города Пальмира. Захват Пальмиры в мае 2015 года потряс мировое сообщество, особенно когда радикальные исламисты начали уничтожать один за другим под предлогом борьбы с идолопоклонничеством всемирно известные античные храмы и сооружения. Сирийские правительственные силы развивают наступление, ученые в ближайшее время надеются на месте оценить ущерб, нанесенный древнему городу. Обозреватель русской службы «Радио Свобода» Александр Гостев поговорил с московским востоковедом-арабистом Григорием Косачом.
Какой была ваша первая реакция на известие об освобождении Пальмиры от боевиков-исламистов, а еще раньше, когда в прошлом году все поняли, что группировка уничтожает эти памятники, древние храмы и так далее?
Конечно же, отвечая на вторую часть вашего вопроса, я должен сказать, что это было горе, вне всякого сомнения, потому что я считал, что это чудо больше уже никто не сможет увидеть. В конце концов, конечно же, полагал я, можно сделать некий новодел, но это будет совсем не то. И, разумеется, это была радость, когда я узнал об освобождении Пальмиры. И радость, ну, если хотите, в большой мере, используя строку из известной советской песни «Со слезами на глазах», потому что огромное количество памятников, которые прежде всего необходимо видеть, находясь в Пальмире, было разрушено. Но, с другой стороны, радость еще и потому, что, как выяснилось, значительные участки этой территории оказались нетронутыми. И это вселяет надежду, что, по крайней мере, люди, которые будут туда приезжать в дальнейшем, увидят значительную часть этой территории с теми памятниками, которые, к глубокому счастью, если хотите, сохранились.
А насколько, на первый взгляд, властям Сирии до начала боевых действий удавалось поддерживать в порядке вот это место, эти античные руины? Много ли там было людей, туристов обычно, вот несколько лет назад, когда вы там бывали?
Когда я там оказался, ну, где-то 6-7 лет тому назад, уже не помню точно, то я не увидел там большого количества туристов. Но это было связано с общей ситуацией в Сирии и возможностью попасть туда только в рамках организованных экскурсий в то время, по крайней мере. И, может быть, еще и потому, что это был, если не изменяет память, апрель месяц, и это был еще не сезон, но народу было немного. Но суть не в этом. Я должен сказать, что все эти памятники находились в очень хорошей сохранности. Более того, того. Там работали прекрасные люди. Они работали в местном музее, они были действительно искусствоведами. Они одновременно, по крайней мере, это было сделано по отношению к той группе, в которой я был, исполняли обязанности гидов. Они любили это место, это была для них вся жизнь. И общее впечатление состояло в том, что это действительно хорошо сохраняется. Сирийское государство прекрасно понимало, видимо, что для пополнения его бюджета сохранение этого памятника в нужном виде есть очень важный источник для этого пополнения.
Григорий Григорьевич, а давайте теперь поговорим об этих гамадрилах из Исламского государства. Судя по сегодняшним сообщениям из Сирии, им все-таки не удалось выполнить свои кошмарные обещания, сравнять это место с землей совсем. Как я понимаю, главные потери — это храм Бела и храм Баал-Шамина. Но уцелели, например, Агора и амфитеатр. Они так много говорили о том, что они все уничтожат, что все это противно воле Аллаха и так далее. Мы все эти идиотские заявления слышали. И почему им это не удалось? Они владели Пальмирой почти год. Тут можно вот порассуждать, какая теория ближе к реальности?
Думаю, что все заключается как раз в их идеологии. Вы сами сказали, памятники противны Аллаху. И смотрите, что, собственно, они разрушили. Эти два храма, которые вы упомянули, Баала и Баал-Шамина, были разрушены, потому что, с их точки зрения, это капище языческих богов. Это абсолютно противно воле Аллаха. Ну, а все остальное, ну, как бы некие сооружения, которые, конечно же, можно было бы и разрушить, но, с другой стороны, это не те самые места, которые нужно немедленно уничтожить для того, чтобы люди раз и навсегда стали бы поклоняться только единственному божеству. С одной стороны. С другой стороны, у меня существует некое внутреннее убеждение, которое связано с тем, что, конечно же, в течение времени, пока игиловцы находились на территории Пальмиры, то там производились черные раскопки, и это было очень необходимо какими-то артефактами, осколками статуи, осколками сооружений, колонн. Они также торговали для того, чтобы, опять же, пополнять свой бюджет. При всем этом чудовищном отношении к памятникам истории, я обращаю ваше внимание, что в Ираке они разрушали, опять же, в первую очередь, капища языческих богов, даже если эти капища были, например, шиитскими святынями. Но шиизм – это нечто из ряда вон выходящее с их точки зрения. У меня такое впечатление, что они были во многом прагматиками здесь. Да, конечно. Что-то мы уничтожаем, и наши действия с нашей точки зрения являются оправданными. Ну, а остальное, ну, а почему нужно все сразу уничтожать? Может быть, можно что-то продать, может быть, можно чем-то иначе воспользоваться. Так что этот прагматизм лежал в основе их поведения.
Григорий Григорьевич, сегодня очень много все говорят о том, что надо восстановить утраченное. Причем очень много говорят об этом в западных странах. Например, вот мэр Лондона Борис Джонсон сказал, что у нас есть прекрасные британские археологи, великолепные какие-то там специалисты-инженеры, которых немедленно надо послать в Пальмиру. Как это все сочетается с противостоянием Запада и режима Башара Асада?
Я думаю, что это, конечно же, чисто эмоциональное восприятие случившегося. И мне кажется, что прекрасно, что люди так воспринимают случившееся. Бог с ним, с режимом Асада. Бог с ним, со всеми остальными вещами. Спасем действительно то, что принадлежит всему человечеству. Это главное в данном случае. И отсюда желание оказать соответствующую помощь. Но, кстати говоря, я, как я себе представляю, эта помощь будет оказываться через ЮНЕСКО, не напрямую сирийским властям. И это лишнее доказательство того, что общий политический вектор в отношении сирийского режима не меняется.
Ну, взятие Пальмиры, это и то, что ее отбили у боевиков Исламского государства, ну, безусловно, военный, крупный, показательный успех. Тут трудно как-то по-другому все-таки это назвать. Очень много ведь говорилось в последние месяцы о том, что режим Асада на последнем издыхании, что армия его разбегается оттуда, массово все дезертируют, и что держался он исключительно только при российской воздушной поддержке. Ну, вот посмотрите, сейчас такая очевидная успешная боевая операция. О чем это говорит?
российская воздушная поддержка – это, конечно, существенный фактор, но не стоит забывать и значительную иранскую поддержку режиму Асада, включая и действия Хезболлы на его стороне. Так что это тоже важный фактор в том, что он продолжал оставаться на месте. И я не склонен думать, скажу вам откровенно, что это исключительно успех сирийской армии. Прежде всего потому, что, конечно же, российская авиация продолжала наносить удары. И это тоже важный момент. Это была скоординированная акция России и сирийского режима, сирийской армии, который поддерживался, конечно же, и иранцами. Но, с другой стороны, опять же, говоря откровенно, я слушаю российские сообщения о том, что в Сирию направлен российский спецназ, слыша печальное, конечно же, сообщение о том, что один из этих людей погиб в боях за Пальмиру. Я так полагаю, что роль российских военных здесь была чрезвычайно существенна. Мне трудно предположить, что эта операция планировалась без российского участия. Мне трудно предположить, что в составе наступавших на Пальмиру отсутствовали российские военные. Вот это способствовало такому успеху. Ну и все остальное, вот это российское вмешательство, собственно, и стало, на мой взгляд, тем фактором, который в огромной мере изменил положение режима и содействовал тому, что его ситуация была выправлена. Эта ситуация изменилась, и изменилась радикально. Это действительно огромный успех сирийских вооруженных сил, сохраняя все пропорции и помня все те обстоятельства, которые я уже упоминал. И этот успех, конечно же, будет развиваться дальше. Россия делает все для того, чтобы этот режим сохранился. Россия усиливает его позиции, в том числе и в связи с новым раундом женевских переговоров, который начнется в апреле. В конце концов, теперь этот режим получил возможность громко говорить о том, что он является важной силой в борьбе с исламским государством. Интересовала ли Пальмира как памятник древности России? Это совсем иной вопрос, но так или иначе. Взятие Пальмиры сейчас представляется, уже не режимом, да, впрочем, и режимом также, но одновременно и России, как акт спасения части всемирного наследия человечества.
Голоса.
Время рубрики «Голоса» с жителями Сухуми пообщалась Анаид Гагарян.
Скажите, пожалуйста, верите ли вы альтернативной медицине? Может быть, вы обращались к целителям?
К целителям я не обращалась, но вообще я верю в альтернативную медицину, потому что что-то все-таки в этом есть, если с годами, с веками это все сохранилось. Но другое дело, что очень много вокруг этого появляются предприимчивых людей, которые, собственно, используют момент веры в исцеление. И тут очень сложно дифференцировать, где белое, где черное, но я понимаю, что очень много мы потеряли с годами, с веками. Вот то, что на травах, то, что на каких-то ритуалах, все это, мне кажется, было замешано на чем-то очень материальном, очень духовном. И я, когда начинаю об этом думать, мне кажется, что в этом есть даже что-то сверхъестественное и извне превознесенное, потому что некоторые методы лечения, они в самом деле, они очень сильно работают и без побочных эффектов. Я врач, и я с уважением отношусь к парамедицине. Лия Пачуля.
Альтернативной медицине я верю, но очень осторожен. Шалва Хасба.
Мой свояк из Ростова, ему подарили за то, что он вылечил рак головы. Он вылечил, а тот подарил ему Жигули 07.
Это когда было?
Прошли, позаблошли год. Вот целитель показывали по телевизору, его Варлам зовут, Карамзия. Он очень многих выручил. Руслан.
Нет, я не хожу никуда, ни к врачам, ни к целителям. Аида.
У меня бабушка была знахарем, она делала из трав. Детям делала, для аллергической тоже делала. Кое-что она меня тоже научила, я тоже кое-что делаю тоже. От аллергии то, что она учила меня, это могу делать. Очищающий организм, травы пить можно. Разные, всякое разное. Амбра.
Да,
Да, верю.
А вы обращались к целителям?
Вообще-то нет, ну так теоретически верю. Но это же идет веками, все это же не просто так. Ну есть настоящие целители, а есть как бы подцелители. Люди, которые чуть-чуть нахватались и делают вид, что целители. Вот к такому попасть, конечно, плохо бы. А есть настоящие целители. Вот, например, мою сестру, один какой-то знахарь из Адыгей. Вот она туда ездила, и он ее излечил от ревматизма. Нина Григорьевна Роман.
У меня она делает, к ней обращаются. Я знаю, что помогает. Корни, вот эти травы, наводки. От ожогов она очень хорошие делает. Даже в Грецию посылают. Вот тибетская медицина, да? Китайцы. Они же вообще не ходят в больницы. И меня да. Лаврик.
Мне кажется, что больше шарлатанов, чем на самом деле есть. Это точно. Поэтому ты не знаешь, кому ты идешь и что ты за это еще получишь. А может, еще хуже получишь. Мне лучше кажется, вообще не надо обращаться никуда. Верить в себя и лечить себя. Врачи. Люда.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.